Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Что такое терроризм? Мнение одного из экспертов. Любое государство старается максимально расширительно толковать понятие терроризма, включая в него такой пласт деятельности, который террористическим не является. Найдут ли общий язык руководители 40 государств? Удастся ли договориться европейским и российским парламентариям? Мнение. В благодушной Европе, к великому сожалению, недооценивают теорию, практику и опасность современного терроризма. Международная конференция, прошедшая в Петербурге, где за закрытыми дверями встретились руководители спецслужб 39 стран, по существу кончилась ничем. Участникам не удалось даже сформулировать само понятие терроризм. Сильный раздор был также внесен желанием европейцев обсуждать ситуацию в Чечне, тогда как российская сторона таким желанием не горела. Терроризм. Мнение экспертов, политиков и интеллектуалов Европы и Америки по ключевому вопросу 21 века. Подготовил и ведет программу Виктор Лизунков. Впервые в эфире 4 августа 2002 года.
Континент Европа. У микрофона Виктор Лизунков. Дня 27 и 28 марта в Петербурге проходил Международный межпарламентский форум по борьбе с терроризмом, организованный Межпарламентской ассамблеей государств СНГ, Парламентской ассамблеей Совета Европы в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Европейским парламентом. За два дня до этого события, 25 марта, там же в Петербурге, в гостинице «Прибалтийская», в условиях беспрецедентных мер безопасности, за закрытыми дверями встретились более 100 руководителей спецслужб из 39 государств. Встретились для того, чтобы выработать совместную стратегию борьбы с международным терроризмом. Понятно, что результаты этой встречи не разглашаются. Официально было заявлено о решении проводить такие встречи постоянно. Что же касается стратегии, то здесь, несомненно, возникли сложности. И вызваны они были тем, что руководители спецслужб не смогли договориться о терминах. То, что участники петербургской встречи не смогли прийти к единому мнению в определении понятия терроризм, подтвердил и директор ФСБ России Николай Патрушев.
Мы считаем, что это очень важный момент, которому мы уделили внимание, и считаем, что требует того, чтобы мы выработали общий подход к понятию терроризм. Пока этого нет.
Та же самая история повторилась на следующий день, но уже в Таврическом дворце, где проходил Международный межпарламентский форум по борьбе с терроризмом. Парламентарии говорили, казалось бы, об одном, но на разных языках и в прямом, и в переносном смысле. Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер, видимо, пытаясь преодолеть этот смысловой барьер, даже предложил новый термин – гипертерроризм. По его словам, впервые в истории человечества у негосударственных образований появились возможности бороться с целыми государствами. Это и есть гипертерроризм. Однако должного впечатления это не произвело, и дискуссия направилась по ставшим уже традиционными горячим направлениям. Это прежде всего ситуация в Чечне. Сразу после выступления генерального секретаря Совета Европы Вальтера Швиммера российские парламентарии попытались окончательно убедить своих коллег из Западной Европы в том, что так называемая антитеррористическая операция в Чечне идет гладко, и говорить о нарушениях там прав человека можно постольку-поскольку, но уж точно не акцентируя на этом внимание, а представляя ее как часть борьбы с терроризмом международным. Спикеры Верхней и Нижней палат парламента Совета Федерации Сергей Миронов и Геннадий Селезнев выразили надежду, что на предстоящей сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о нарушении прав человека в Чечне не будет обсуждаться.
Эта проблема на совместном заседании Бюро ПАСЕ и Совета Межпарламентской Ассамблеи не рассматривалась. Но в целом, если вы наблюдали динамику обсуждения этого вопроса и в рамках ПАСЕ, и в рамках других европейских организаций парламентских, нельзя сказать, что у нас совершенно единые уже позиции Но понимание, что если мы говорим о борьбе с терроризмом и говорим о том, что впервые с таким проявлением международного терроризма столкнулась именно Россия, именно в этом регионе, то вот это понимание приходит. При этом все последние подвижки в сторону все-таки налаживания мирной жизни в Чеченской республике, они находят позитивный отклик у наших коллег по ПАСЕ, по другим парламентским международным организациям. И, насколько мне известно, на предстоящей сессии в апреле ПАСЕ вот так вот остро и однозначно этот вопрос стоять не будет. Там будет общий мониторинг по исполнению России своих обязательств, но вот индивидуальный чеченский вопрос не будет там пропедалирован.
Я два слова добавлю. Вы знаете, что у нас создана специальная группа парламентская «Дума ПАСЕ». И я вижу пользу в работе этой группы в том, что депутаты ПАСЕ стали чаще бывать в тех горячих точках, о которых они говорят из Страсбурга. И вот на моих глазах буквально проходила смена настроений, когда приезжали первые делегации депутатов ПАСЕ. Это уже была заданная какая-то уже цель о том, что сказать, что все отвратительно плохо и так далее, и так далее. Но когда они сами почувствовали, в каких условиях живут люди в Чеченской Республике, как трудно дается каждый метр мирного пространства, как трудно солдату, который там служит, находиться в этой республике, они сами поели этой солдатской каши, посмотрели и убедились, что на протяжении этих лет произошли очень заметные позитивные сдвиги. И поэтому такой уже сегодня абстрактной критики, по крайней мере, от тех депутатов ПАСЕ, которые к нам приезжают, мы не слышим. Она всегда более конкретна, по каким-то уже конкретным фактам, а не по целым явлениям.
Несмотря на эти заявления двух спикеров, российские парламентарии официально объявили о том, что ни в чем убеждать своих западных коллег они не собираются. Вот что, в частности, сказал председатель Международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов.
Мы никого не собираемся убеждать. Мы прекрасно знаем, с чем мы столкнулись в Чечне. То, что происходит в Чечне, начиная с 99 года, принципиально отличается от так называемой Первой Чеченской войны, которая действительно была войной за отделение от России. Мы ни в коем случае не пытаемся перед кем-то оправдываться. Де-факто и американцы, и европейцы на уровне спецслужб, на уровне исполнительной власти давным-давно отдают себе отчет, что мы делаем в Чечне, с кем мы там боремся и какой порядок мы там наводим. Поэтому, так сказать, выступать в роли оправдывающейся девушки на данном форуме мы ни в коем случае не собираемся.
В дополнение к этим заявлениям министр иностранных дел России Игорь Иванов опроверг информацию о планах создания международного трибунала по чеченскому вопросу в Гааге, а директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что антитеррористическая операция в Чечне проходит блестяще.
Я считаю, что мы очень удачно в данном случае ведем контртеррористическую операцию в Чечне. Очень удачно. Если вы просто оцените, что было в Чеченской Республике с момента подписания указа президента в январе прошлого года и то, что сейчас, это совершенно разные вещи. Есть движение вперед. И я уверен, что Чеченская Республика будет точно так же подчиняться федеральным законам, как любой другой субъект федерации. И у меня нет в этом плане никаких сомнений. И я очень доволен тем, что на двухсторонней основе пока другие спецслужбы и правоохранительные органы нам предоставляют хорошую информацию. Я думаю, что это залог успеха.
Заявил директор ФСБ России Николай Патрушев. Более того, спикер Госдумы Геннадий Селезнев призвал парламентариев обдумать вопрос о превращении НАТО из военно-политической организации в структуру по борьбе с международным терроризмом. И эта идея была благосклонно встречена председателем ПАСЕ Петером Шидером. Министр иностранных дел России Игорь Иванов позитивно оценил работу экспертов Совета Европы в Чечне и заявил, что Москва настроена на продолжение такого сотрудничества. После таких заявлений они были сделаны на заседании постоянной комиссии ПАСЕ. Депутаты ПАСЕ не задали даже ни одного вопроса министру иностранных дел России. На фоне этих громких заявлений как-то незаметно прозвучали слова генерального секретаря Совета Европы Вальтера Швимера о том, что неправомерные действия в Чечне совершались и до сих пор совершаются обеими сторонами, и чеченской, и российской, а также главы ПАСЕ Петера Шидера о том, что основополагающим принципом в борьбе с терроризмом должно стать уважение к правам и свободам человека. Парламентарии не услышали друг друга. Председатель Международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов объясняет это, естественно, западноевропейским менталитетом.
В конце января этого года на зимнем этапе 53-й сессии ПАСЕ в Страсбурге у меня, например, очень большую грусть вызвал доклад господина Уно. Он был такой, я бы сказал, несколько прекраснодушный. И я выступал с критикой этого доклада от имени политкомиссии. Это была не только моя точка зрения, это была точка зрения политкомиссии ПАСЕ. Мы вносили некоторое количество поправок в резолюцию. У меня есть ощущение, что в благополучной Европе, к великому сожалению, просто во многом недооценивают, скажем так, теорию, практику и опасность современного терроризма. Ведь, скажем, то, что говорит тот же самый господин Уно и те, кто с ним согласны, они говорят потрясающие вещи. Скажем, если человек взял в руки автомат или бомбу и совершил теракт, но преследовал при этом некие политические цели, он должен быть оправдан. У меня законный вопрос в этой ситуации возникает. В племени людоедов, если молодой людоед взял камень, ударил по голове старого людоеда, вождя, съел его и захватил пост вождя, он тоже, конечно, преследовал политические цели. Он хотел с нижней ступеньки в иерархии подняться на верхнюю ступеньку в политической иерархии. Значит ли это, что мы оправдываем теорию и практику людоедства? То же самое касается фашистской Германии. Гитлер преследовал абсолютно политические цели. Должны ли мы в этой связи оправдывать наличие газовых камера и лагеря уничтожения? Иосиф Виссарионович Сталин преследовал конкретные политические цели. Что, мы должны оправдывать теорию и практику ГУЛАГа? Вот такие разрезы возникают постоянно между тем, чего хочется достичь, и тем, сколь ужасен и жесток реальный мир.
По этому монологу председателя Международного комитета Совета Федерации Михаила Маргелова можно представить себе позицию российских парламентариев в дебатах по вопросу об определении понятия «терроризм». Радио «Свобода». Континент Европа. У микрофона Виктор Айзенков. В результате двухдневных дебатов в Таврическом дворце гора родила мышь. Итогом межпарламентского форума по борьбе с терроризмом стал пятистраничный документ, так называемая «Петербургская декларация», в которой, кроме общеизвестных лозунгов, содержится несколько заявлений, достойных того, чтобы их отметить отдельно. Во-первых, с подачи российской стороны в декларацию внесен пункт, в котором подчеркивается недопустимость любых двойных стандартов, стереотипов или избирательности по политическим соображениям в оценке актов и проявлений терроризма в различных регионах мира. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов и не скрывал, что он имел в виду именно Соединенные Штаты Америки. Его особенно возмутило то, что накануне форума в США был опубликован список террористических организаций, членам которых запрещен въезд на территорию Америки. И в этот список не попали организации, действующие на территории Чечни. Председатель ПАСЕ Петер Шидер, желая, видимо, несколько разрядить обстановку, пояснил, цитирую: «Наш ответ США дружественный и ясный. Мы признаем ведущую роль ООН и отказываемся от двойных стандартов». Конец цитаты. Он имел в виду еще один пункт Петербургской декларации, в котором отмечается, что в случае применения вооруженных сил как части ответных действий на терроризм, такое применение должно проводиться в соответствии с международным правом и с согласия Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Любопытно отметить, что такая разноголосица, такое отсутствие взаимопонимания в вопросах, определяющих угрозу 21 века, характерно не только для российских и европейских парламентариев. В первых числах апреля в столице Малайзии, Куала-Лумпур, проходило совещание Организации Исламской конференции, в котором участвовали делегации из 53 мусульманских стран. Предполагалось, что мусульманский мир на этом совещании четко изложит мировому сообществу свое отношение к терроризму и, в частности, к актам, совершенным 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Однако и здесь делегаты не смогли прийти к единому мнению в определении понятия «терроризм», и основные дебаты переместились в сторону обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Создается впечатление, что, заявляя о готовности вести борьбу с терроризмом, политики не могут даже решить, что это такое. Возникают споры о двойных стандартах, а рецепты противостояния этому злу часто превращаются в пустые слова. За ними ничего не стоит. Все что-то декларируют, но предпочитают разбираться со своими террористами без лишнего шума и по-своему.
Между тем, анализ этого социального явления – это скорее удел интеллектуалов и исследователей. Но и в этой среде до сих пор о терроризме нет единого мнения. Слово нашему корреспонденту Павлу Черноморскому.
Буквально через несколько дней после осенних террористических актов в Америке в ведущей либеральной французской газете «Монд» появилась редакционная статья, впоследствии получившая массу цитирований не только в прессе, но и у западных политологов и аналитиков. Речь в том, ставшем громком материале, шла о том, что нынешний всплеск, казалось бы, абсолютно нового по стилю и степени кровожадности терроризма, на самом деле имеет свои корни в политических реалиях последних нескольких десятилетий. Холодная война окончилась победой либерального Запада, но старый геополитический расклад продолжает, пускай и в деформированном виде, влиять на жизнь всего мира, в том числе и на терроризм. Раньше все террористические движения мира были так или иначе вовлечены в глобальный конфликт Запада и Востока. Террористы, партизанские группы так или иначе всегда были на чьей-то стороне. Тодор Бояджиев сегодня депутат болгарского парламента от оппозиционной левой коалиции. Но 10 лет назад он был генералом болгарской госбезопасности, бывший, кстати, одной из самых одиозных спецслужб мира. Именно агенты болгарской разведки вместе с КГБ устранили в Лондоне при помощи укола зонтиком с ядом видного болгарского диссидента и драматурга Георгия Маркова. Сейчас Тодор Бояджиев так комментирует тогдашнюю ситуацию с терроризмом.
По этому вопросу можно очень много дискутировать, но я могу ответить практически одним предложением. Так уж случилось в политике, что одна социалистическая часть мира тогда создала Карлоса Шакала, а другая способствовала появлению Бен Ладена. Так происходило по политическим причинам. Но, к сожалению, мы до сих пор продолжаем часто сталкиваться с двойными стандартами, когда говорим о терроризме. Это очень опасно. И ко всем формам терроризма, будь он политический, этнический, индивидуальный, религиозный или государственный, нужно относиться как к преступным актам. Неважно сейчас, кто этим занимается. Левые, правые, мусульмане, христиане. В любом случае, это международное преступление. И нужно найти правильное определение для международного терроризма и найти какое-то единство в вопросе о наказании за это преступление.
Конечно, и десятилетия назад социалистические спецслужбы должны были как-то де юре сохранять верность международным конвенциям, в том числе и конвенциям о борьбе с терроризмом. Если мы вернемся к болгарской госбезопасности, то здесь тому есть очень неплохой пример. В 1978 году именно спецслужбы Болгарии арестовали и выдали властям ФРГ некого немца Тиля Майера, бывшего боевиком леворадикальной террористической группировки РАФ, фракция Красной Армии. Эту группу еще иногда называют «банда Бадера Майнхоф» по фамилиям лидеров. Тиль Майер, конечно, был преступником, и его нужно было выдать, чтобы соблюсти международные приличия. Болгарское руководство было обязано сделать это, и неважно было, что он считался левым. Что касается двойных стандартов, то это действительно очень большая проблема, которая никуда не уходит. Кто вообще террорист, а кто нет? Может ли террорист перестать быть террористом? Почему 20 лет назад боевик Ирландской республиканской армии Мартин МакГиннес убивал в Ольстере людей, а сейчас британское правительство говорит с ним как с политическим деятелем? И более того, он становится министром образования в правительстве Северной Ирландии. Говорит Борис Кагарлицкий, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.
Коль скоро речь идет именно о терроризме как таковом, то сравнение вроде бы корректно, потому что когда речь идет об убийстве мирных граждан, ни в чем не повинных, и, кстати говоря, преднамеренным, подчеркиваю, убийстве мирных граждан в политических целях, это, конечно, терроризм. И между прочим, государству совершенно не обязательно принимать какие-то дополнительные меры, потому что такие действия караются уголовным кодексом в любой стране, и если какие-то существуют дырки в системе защиты прав граждан, то, соответственно, эти дырки надо устранять. Проблема, на мой взгляд, совершенно в другом. Проблема в том, что любое государство стремится максимально расширительно трактовать понятие терроризма, включая в него огромный пласт деятельности, который никоим образом террористической не является. Начиная от классической еще советской методики поисков моральных соучастников терроризма, когда, скажем, в убийстве Кирова обвиняли в качестве моральных соучастников, предположим, Каменева и Зиновьева, кончая записыванием в разряд террористов объединений, которые ведут политическую борьбу и оружие применяют для самозащиты. Ну и кроме того, мы имеем целый ряд ситуаций, скажем, в Латинской Америке, когда имеет место то, что называется виоленция, то есть постоянное насилие со всех сторон, скажем, в Колумбии, где, в общем, на протяжении многих десятилетий противоборствующие политические силы применяют оружие, и, в общем-то, совершенно непонятно, почему, допустим, ФАРК является террористической организацией, в то время как правительство не является террористической организацией. Мы прекрасно знаем исторически, что терроризм в Колумбии возник как самозащита населения против систематического террора со стороны латифундистов и государства. Другое дело, какие это впоследствии приняло формы. То есть, иными словами, любое государство норовит всех своих противников по возможности записать, если не прямо в террористы, то в моральные пособники террористов. Ну и наоборот, естественно, я думаю, задача и правозащитников, и просто людей, обеспокоенных проблемами демократии, стоит в том, чтобы четко расчленить, вот кто является именно террористом, независимо от того, какова идеология террориста, и кого государство хотело бы записать террористом.
Говорит Радио Свобода. Континент Европа. Наш корреспондент Павел Черноморский продолжит свой рассказ через 2 минуты после объявления.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Что такое терроризм? В Израиле от тактики террора отказались обе стороны. После договоренности в Осло обе стороны старались избегать насилия и контролировать свои вооруженные формирования. Но есть два препятствия. С одной стороны, нежелание израильской элиты признать палестинцев полноценными, полноправными партнерами. А с палестинской стороны, коррумпированность администрации. Терроризм часто оказывается эффектной пиар-акцией. Ясир Арафат сидит при свечах в подвале своей разбомбленной виллы и дает интервью. Он выглядит как жертва, а Израиль как агрессор. Интересен вопрос о появлении Осамы бен Ладена. Известный лингвист Наум Хомский уверяет, что бен Ладена взрастили американские спецслужбы. Но это ошибка. Бен Ладен появился через 3 года после того, как США прекратили поддерживать маджахедов в Палестине. Эти и другие темы в передаче «Терроризм». Мнение экспертов, политиков и интеллектуалов Европы и Америки по ключевому вопросу 21 века. Подготовил и ведет программу Виктор Лизунков. Впервые в эфире 4 августа 2002 года.
Континент Европа. У микрофона Виктор Лизунков. Отсутствие определенности, так называемые двойные стандарты, все это, конечно, затрудняет борьбу с терроризмом.
Как можно бороться с тем, чего не видишь, чего не знаешь? А потому и использование, например, вооруженных сил, и с этим согласны многие эксперты, вряд ли является успешным средством в борьбе с этим злом. Слово нашему корреспонденту Павлу Черноморскому.
Часто думается, что единственным способом прекращения террора, в случае, когда террористы имеют какие-то внятные и в чем-то, возможно, разумные требования, является взаимное и немедленное прекращение огня. Прекращение огня с двух сторон. Другое дело, что в этом случае примирение может зайти в тупик, в частности, по причине каких-то местных особенностей. Так случилось в Израиле, и сегодня мы видим, чем заканчивается эра ближневосточной разрядки.
В Израиле от тактики террора отказались просто обе стороны. То есть в период мирного процесса, во время Осло и после договоренности в Осло, обе стороны старались избегать насилия. И обе стороны старались контролировать свои вооруженные формирования, соответственно, палестинцы своих боевиков, а Израиль свои спецслужбы и свою армию. Потому что их действительно нужно контролировать. Армия, которая начинает вести постоянные контртеррористические операции, она еще систематически начинает нападать на мирное население. То есть, если бы мирный процесс на Ближнем Востоке был эффективен до конца, и обе стороны последовательно шли бы навстречу друг другу, я думаю, что проблема была бы уже решена, и терроризма там бы не было. Но, с одной стороны, мы видим абсолютное нежелание израильской элиты признать палестинцев полноценными равноправными партнерами. А с другой стороны, как ни странно, на мой взгляд, главной проблемой с палестинской стороны в мирном процессе оказалась невероятная коррумпированность палестинской администрации, которая сделала эту администрацию крайне слабой, крайне неэффективной, кстати говоря, крайне зависимой от израильтян. И вот именно эта зависимость палестинской администрации от израильтян поставила в такую политическую ситуацию, когда они просто не могли уже идти ни на какой компромисс дальше определенного предела. То есть они сделали вообще все возможные уступки, они продали все, что могли, и потом, когда выяснилось, что остался один единственный последний вопрос в Иерусалиме, они просто не могли уже сделать никакой уступки, не представив себя полными предателями, не выявив полную свою несостоятельность. Если бы там была эффективная и некоррумпированная администрация, которая бы на более ранних стадиях переговоров была бы способна честно защищать национальные интересы и коллективные, скажем, интересы палестинцев, я думаю, что мы бы не дошли до такой катастрофы.
Израиль, последние события, проходящие в регионе, интересны с другой точки зрения. Терроризм в последнее время – это всегда еще и пиар-акция, рассчитанная на привлечение внимания средств массовой информации и создание образа страдающего героя. Этим страдающим героем очень часто становится именно террорист. Ясир Арафат, дающий интервью каналу «Аль-Джазира», сидя при свечах в подвале собственной отбомбленной резиденции, выглядит почему-то как жертва, а израильтяне смотрятся жестокими агрессорами. Картинка с Арафатом тиражируется всеми каналами, и мир уже забывает о том, что в вопросе о том, принимал ли Ясир Арафат участие в подготовке последних терактов, до сих пор очень много неясного. Однако пиар-акция удается. Весь мир смотрит на палестинского вождя, как на героя и жертву. Интересно, что одно из наиболее внятных определений терроризма, которое используется в западных колледжах, принадлежит человеку, который в течение нескольких лет у себя на родине, в США, считается радикальным позиционером и диссидентом. Это профессор Массачусетского технологического института Наум Хомский. В России его иногда еще называют Наум Чомски. Хомскому уже довольно много лет, и он всемирно признан как один из величайших ныне живущих лингвистов. Хомский, в частности, утверждает, что в нынешнем всплеске террора виновата сама Америка. Эта мысль читается в каждой его книге. Взгляды действительно довольно странные, но о них стоит сказать чуть поподробнее. Хомский в своих обвинениях ссылается на книгу журналиста либерального американского издания Christian Science Monitor Джона Кули «Unholy Wars». По-русски это название звучит как «Несвященные войны». Здесь совершенно очевидно сопоставление с джихадом, в которой Кули заявляет, что спецслужбы Америки сами отчасти виноваты в том, что Бен Ладен появился, что в мире возникла фигура, подобная Бен Ладену. Кули приводит известные сведения о том, как в 80-е годы Соединенные Штаты Америки помогали маджахедам, воевавшим против СССР в Афганистане. Автор этой весьма спорной книжки утверждает, что американцы через спецслужбы Пакистана и арабских стран были тесно связаны с арабскими исламистами и, в частности, с теми арабами, что воевали в Афганистане против СССР. Кули также пишет, что именно США пригласили в Америку тех радикальных шейхов, которые позже проходили обвиняемыми в деле о первом взрыве в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Позже эти исламисты нашли нового врага, в частности, в лице проамериканской Саудовской Аравии и самих Соединенных Штатов. В результате и возник Бен Ладен. В принципе, американцы никогда не скрывали, что помогали маджахедам, воевавшим против вторгнувшегося в Афганистан Советского Союза. Были среди этих маджахедов и арабские активисты. Амир Хаттаб, в частности, начинал, как мы знаем, свою военную карьеру именно там. Но с тех пор прошло более 10 лет, а последующие действия этих людей показали американцам и американским спецслужбам, что исламские радикалы однозначно стали их врагами. Стали врагами Америки и стали врагами союзника Америки, Израиля в первую очередь. Теперь эти люди требовали ухода американских солдат с территории Священной Саудовской Аравии. Они требовали уничтожения еврейского государства и ликвидации антиисламских, с их точки зрения, арабских режимов. Ясно, что в течение последних 10 лет никакой помощи от Америки эти маджахеды не получали. Америке было просто незачем помогать им. Общего врага в лице СССР больше не было. Бен Ладена, как публичной фигуры, в те времена, когда ЦРУ помогала участникам афганского джихада против Советов, просто не существовало. Говорит Уолтер Локер, известный американский писатель и исследователь ближневосточной проблематики, в том числе и исламского терроризма.
Ноам Чомски is a genius in the field of linguistics.
Видите ли, Наум Хомский – гениальный ученый в сфере лингвистики, а не гениальный политолог. Дело в том, что Бен Ладен и Аль-Каида появились спустя 3 или 4 года после того, как Америка прекратила свою помощь маджахедам в Афганистане. Все это выглядит очень красиво, эта теория, но вряд ли она справедлива.
Говорит Радио Свобода. Континент Европа. Перенесемся мысленно из Америки в старую добрую Европу. И тогда мы будем вынуждены признать, что за последние несколько десятилетий европейский континент как-то сумел научиться жить с терроризмом. Слово нашему корреспонденту Павлу Черноморскому.
В 70-е в Старом Свете бушевал леворадикальный терроризм. Позже кое-где начался терроризм исламский, а в Британии, скажем, волна насилия в Северной Ирландии не прекращалась в течение нескольких десятилетий кряду. Между тем, большинство экспертов сходятся во мнении, что даже когда террористы отказываются сложить оружие и перейти к переговорам, им можно противостоять. Уолтер Локер считает, что наибольший опыт здесь имеется у Франции.
Дело в том, что практически все европейские правительства пренебрегают активной борьбой с терроризмом. Европейские страны – это демократии, а демократии не хотят вмешиваться в дела граждан и навязывать свой контроль. Во всех этих странах учатся сотни иностранных студентов и живут тысячи недавних эмигрантов, и никто не хочет лишний раз усложнять их жизнь. Но я думаю, что страна, имеющая в этом деле наибольший опыт, – это Франция. Дело в том, что во Франции в 90-е годы было несколько кровавых алжирских терактов, а исламский терроризм сейчас наиболее актуален, и французы начали уделять этому какое-то внимание. Но дело в том, что для Европы исламский терроризм все-таки не самое опасное явление. Фундаменталисты не воспринимают Европу как свой основной фронт. Европа используется ими для отмывки денег для создания тренировочных лагерей. В Германии, например, исламисты вообще не совершали террористических актов. Что-то было в Великобритании, но это были скорее просто религиозные столкновения между мусульманами-пакистанцами и индусами. А во Франции такой терроризм был. И поэтому французское правительство стало уделять борьбе с ним какое-то внимание.
Между политическим радикализмом и террором вообще весьма узкая грань. И в этом плане у Европы имеется гигантский опыт. Он намного больше, чем опыт борьбы с исламским терроризмом. Мы уже говорили о леворадикальной группировке Андреаса Бадера и Ульрики Майнхоф, которая в 70-е годы терроризировала Германию. участника этой группы в конце 70-х годов выдала ФРГ болгарская госбезопасность. Но дело принимает совсем другой оборот, когда мы узнаем, что среди нынешних европейских правителей, ныне абсолютно уважаемых политиков, очень много тех, кто в 70-е годы был настроен ультрарадикально. Более того, многие из этих людей общались и дружили с известными террористами и сами иногда балансировали на грани с терроризмом. Мало кто знает, что 25 лет назад нынешний канцлер Германии и лидер социал-демократов Герхард Шрёдер входил в крайне левую, ленинистскую, по сути, фракцию социал-демократической партии Германии и требовал тотального передела собственности, пускай и через насилие. Премьер Франции Лионель Жаспен был когда-то троцкистом, а один из важных деятелей британской лейбористской партии Дени Силе был левым коммунистом. Но самая яркая фигура здесь – это, конечно же, германский министр иностранных дел Йошка Фишер. Сейчас Йозеф Фишер – второе лицо Федеративной Республики Германии, лидер партии «Зеленых». Но когда-то он был активнейшим участником полумаоистской немецкой группы «Революционная борьба». Фишер занимался не только пропагандой, но и заводским саботажем. Уже став министром, он очутился в центре большого скандала. Известный журнал «Штерн» опубликовал фотографии, на которых молодой длинноволосый Фишер избивает ногами лежащего на земле полицейского. Дело происходит во Франкфурте в середине 70-х. Фишер, кстати, признал фотографии подлинными и был вынужден давать объяснения. «Да, я был активистом», — заявил он, но излагать подробности отказался. История с европейскими радикалами, ставшими в конце концов политиками традиционного типа, вообще-то очень показательна. Они стали лидерами, но не как радикалы. Дружба с террористами и драки на улицах с полицией остались в прошлом. Конечно, для ультралевых они стали предателями. Радикалы как были в меньшинстве, так и остались в маргинале. Это как раз тот разумный в их случае выбор, который может превратить ультра в эффективного государственного деятеля с точки зрения западной демократии. Здесь есть масса параллелей и с политическим терроризмом. Когда боевик идет на переговоры, он имеет шанс чего-то добиться. Рецепты, которые вырабатывают интеллектуалы, исследующие терроризм, в принципе, не говорят абсолютно ничего нового. Здесь все дело в политической ангажированности автора того или иного рецепта. Правые, как всегда, требуют жестких мер, а левые склоняются к возможности переговоров и уступок. Так генерал Тодор Бояджиев считает, что терроризм – это зло и в любом случае преступление, которое должно быть очень жестоко наказано. Борис Кагарлицкий говорит, что главное не отвечать на насилие насилием и попытаться сесть за стол переговоров. В свою очередь, профессор Шотландского университета Сент-Эндрюс, один из самых известных экспертов в сфере международного права и терроризма, Пол Уилкинсон, придерживается несколько иного мнения.
The business of dealing with states that sponsor terrorism or commit terrorist acts.
То, как обращаться с государствами, которые поддерживают терроризм, это отдельный вопрос, очень важный для всех стран международного сообщества. Я считаю, что первым делом мы должны использовать международное право и дипломатию, чтобы попытаться прийти к какому-то нормальному решению. В случае террористических групп, действующих вне контекста какого-то отдельного государства-изгоя, мы тоже имеем целый ряд законов, определяющих, как общаться с этими людьми. Тут, конечно, тоже нужно искать возможность компромисса, если та сторона хочет этого сама. Если же она не хочет разговаривать мирно, то ясно, что необходимо применить силу, чтобы защитить мирных граждан от насилия. В случае же со страной-террористом, если дипломатия не помогает, мы можем использовать санкции. И лишь в крайнем случае Устав ООН дает нам такую возможность, когда речь может идти о военной операции. Другие способы общения с людьми и странами, практикующими террор, оканчивались неудачей.
Между тем, террор все-таки стремительно изменяется. Вернее, переходит на другой понятийный уровень, говорит другим, непонятным, но очень агрессивным языком. Конечно, 11 сентября здесь самый яркий пример. Прежде у всех, от ирландцев из Ирландской республиканской армии до палестинцев и партизан Латинской Америки, были какие-то требования. По крайней мере, эти требования декларировались. Было о чем говорить, было о чем договариваться. В последние годы же появляются террористы, действующие абсолютно иррационально, ничего внятного даже не декларируя. Для них, иногда кажется, убийство является самоцелью. Ими руководят не политические требования, а мания, своего рода политическое безумие, выливающееся в гигантское количество жертв. Теперь эти люди, действующие исходя из какой-то иррациональной, фантастической концепции, могут совершать такие преступления, в которых от геноцида больше, чем от политики, даже экстремистской. Это действительно что-то новое, что-то довольно страшное.
Говорит Радио Свобода. Континент Европа. С экспертами и политиками беседовал наш корреспондент Павел Черноморский. Во Франции появилась книга «Война только начинается». Она сразу же стала бестселлером. Один из авторов этой книги, директор исследовательского центра по криминальным угрозам при университете Париж-Пе Ксавье Рофер, считает, что войны, которые вспыхнут в мире в ближайшие 10-15 лет, будут войнами против терроризма и преступности. О том, какие споры разворачиваются во Франции по вопросам борьбы с терроризмом, наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
С чего начинается терроризм? С выстрела снайпера, со взрыва бомбы или с захвата заложников? Терроризм начинается с отказа от переговоров, от диалога, с принятия решения вести монолог с помощью насилия. Французский толковый словарь Ашет, как и британский Уэбстер, гласит: терроризм – систематическое прибегание к насилию для достижения политических целей. Несмотря на то, что родиной слова «терроризм» является именно Франция, где политический террор начался в 1793 году после падения Робеспьера, для современного француза этимология этого слова связана прежде всего с Алжирской войной и с бомбами оасовцев генерала Солана. Или, пожалуй, для старшего поколения с ОАС, а для младшего террор начался с угона самолета Air France исламской вооруженной группировкой ЖИА в декабре 1994 года и исламской же вооруженной группировкой, организованными взрывами в Париже в 1995 на скоростной линии подземки РОР Сен-Мишель возле Триумфальной арки и на входе в метро Мезон-Бланш. Конечно, существует корсиканский терроризм и басский, но корсиканские террористы чаще сводят счеты между собой, а если взрывают бомбы, то стараются делать это в ночное время, так, чтобы обойтись без человеческих жертв. И все же на их счету убийство в 1998 году префекта Корсики Клода Эриньяка. Басские террористы организации ЭТА до последнего времени использовали французскую территорию как тыловую базу. Здесь они заметали следы, прятались, набирались сил, здесь же нападали на склады взрывчатки, чтобы в дальнейшем использовать французский тротил на испанской стороне границы. Террористы ЭТА старались не идти на конфликт с французскими полицейскими и никогда их не атаковали. Однако в последнее время правила игры изменились. С 92 и по 98 год французские полицейские и агенты ДНАТ, Национальной службы по борьбе с терроризмом, активно помогали испанским коллегам выслеживать и отлавливать террористов ЭТА. В связи с этим ЭТА перешла в наступление. Отныне террористы, сильно омолодившиеся за последние годы организации, ветераны стареют в тюрьмах, считают и французскую часть страны басков оккупированной территорией и вступают в перестрелку с французскими жандармами, чего раньше не было. Французская ветвь это Апаре Тарак ждет своего часа. Это считает, что сначала нужно освободить юг страны басков, испанскую территорию, а потом уже север, то есть часть Франции. Напомню, что за 32 года вооруженной борьбы это убило 780 человек. 11 сентября прошлого года выявило новые контуры фронта терроризма, и на этот раз международного. За 4 дня до атаки террористов на Соединенные Штаты в аэропорту Дубая на обратном пути из лагеря Бен Ладена в Афганистане был задержан некто Джамель Бегаль, который был поспешно вывезен из Объединенных Арабских Эмиратов сотрудниками французской контрразведки. Бегаль оказался разговорчивым, и вскоре следователи французской разведки уже знали, что Бегалю было поручено взорвать американское посольство в Париже на авеню Габриэль, что рядом с площадью Согласия. Ниточка от Бегаля протянулась к бельгийцу Низару Трабези, бывшему футболисту, который должен был стать исполнителем самого акта атаки на посольство. Еще один участник команды Бегаля, Камель Дауди, был арестован по наводке разговорчивого Бегаля. Он также прошел через лагеря Аль-Каэды и отвечал за электронную и компьютерную координацию действий группы. И это, конечно, лишь небольшой фрагмент европейской террористической сети. Нынче известно, что подкоп был сделан к американскому посольству в Риме, что заговорщики группировались вокруг Закариаса, Мусаи и Абу-Катада в Лондоне и Лейстере, что часть заговорщиков обосновалась в Гамбурге. Если говорить о сегодняшнем дне, нужно прежде всего говорить о питательной среде терроризма. Дело не только в идеях салафизма, а скорее в том, что, говоря о Франции, этнические меньшинства не только не интегрируются в жизнь страны, но как бы себя этой стране противопоставляют. Два фактора в этом им помогают – Société d'assistance publique – система общественной взаимопомощи и пригородные зоны дешевого жилья. Система общественной взаимопомощи чаще всего является системой общественной помощи, так как иммигранты и их отпрыски чаще всего живут, получая пособия из государственной казны, но редко платя налоги. Дешевые пригородные районы, куда общество сбагривало и сбагривает бедных выходцев из Магриба и Африки, превратились в настоящие гетто и зоны беззакония, куда не решаются ступить ни полицейские, ни пожарники, ни даже врачи скорой помощи. Это идеальные места для вербовки и деятельности террористов. Хвала небесам, в последние месяцы вся эта ситуация наконец-то была наведена на резкость. Стало ясно, что нужен иной подход к интеграции, что люди разных социальных уровней должны жить вместе, а не в шикарных или бедных зонах. Как это осуществить? Иной вопрос. Существует ли стремление к интеграции? Также вопрос. Но пока он не будет решен, гангстеризм и терроризм будут все более и более становиться обыденной частью французского пейзажа. Самым ярким примером являются атаки последних дней на синагоги Франции. Марсельская синагога была сожжена. Были совершены попытки поджога и других синагог. Ни для кого не секрет, по словам журналистов телеканала LCI, что операции эти, кстати, проводившиеся по сценариям адекватным с ограблением дорогих магазинов, дело рук выходцев из Магриба и являются попыткой перенести израильско-палестинский конфликт на территорию Франции. С запозданием, как всегда, правительство отправило на охрану еврейских учреждений и мест культа 1500 полицейских. Жак Ширак в разговоре с Патриком Клюгманом, президентом еврейского студенчества Франции, сказал, когда во Франции горит синагога, унижена сама Франция. Последние месяцы наглядно показали, что мы вступили в опасные времена. Не только потому, что в пригородах нынче находят склады автоматов и базук, а потому, что ненависть пытается в Европе легализироваться. Будучи слепой, объявить, что она зрячая, и что зрит она ни мало ни много, а ей одной видную истину. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Континент Европа», подготовленную в Петербургском бюро нашей радиостанции. Автор и ведущий Виктор Рызунков. Продюсер Николай Нажимов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла с такой операцией не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами завода, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в три раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в два раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в три раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичную зарплату, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».